эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Я, правда, начал уже забывать, когда мы разговаривали в нем про «Арсенал», но тем не менее, жизнь-то она идет вперед, и хочешь не хочешь, она все равно приближает нас к какому-то официальному футбольному матчу. Все-таки, каким-то образом. И более того, я скажу, что пик беды-то уже пройден, на самом деле. И все пошло уже не так далеко все, как это было там, скажем, я не знаю, 2 месяца назад. Сейчас уже все поближе. Но мы начнем сегодня разговор-то с России, с российских реальностей. У нас сегодня мы беседуем с руководителем нашей группы ВКонтакте Сергеем Лобенцовым. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушатели.
И для начала, поскольку вы работаете у нас в области туризма, а я знаю, да, что сегодня там... Давайте мы начнем не с сегодня, а к сегодня мы подойдем плавно. А для начала вы расскажете, что происходит в отрасли туризма. Вот закрыли границы, закрыли, грубо говоря, авиаперелеты и...
И все сидят на пятой точке ровно. Я такой краткий ликбез сделаю для слушателей, кто, наверное, не очень разбирается в индустрии туризма. То есть, ну, недостаточно самому путешествовать, как бы есть определенные нюансы. То есть, понятно, по индивидуальным путешественникам это ударило тоже. Но в первую очередь пострадали турагенты, это люди, которые реализуют туристический продукт таким или иным образом, и, естественно, по туроператорам. Причем по туроператорам ударило это, я думаю, сильнее всего, потому что там завязано очень много других смежных сфер, там и отельная сфера, и авиаперевозки. Как живут сейчас, на какие деньги авиакомпании, я вообще представить не могу, не считая только чартерных авиакомпаний, которые принадлежат туроператорам. Потому что в данном случае туроператорам чуть-чуть, наверное, стало легче, потому что государство определенные суммы там крупным туроператорам начали выплачивать в качестве поддержки. Но, тем не менее, этого, естественно, недостаточно. И сейчас, в общем-то, мелкие туроператоры уже начали потихоньку закрываться. Про турагентство я вообще молчу. То есть, там, как бы, часть из людей, с кем я сотрудничаю, они позакрывали офисы уже свои. И кто-то там в такси пошел подрабатывать, кто-то еду развозить, потому что, естественно, сейчас, помимо того, что, в принципе, выйти на улицу и посетить какой-то офис, это уже проблематично, а чтобы задумываться об отдыхе, в этом году уже, я думаю, мало людей, кто об этом задумывается, а на следующий год пока тоже еще, по крайней мере, По той информации, которой я в силу работы обладаю, сейчас все равно спроса, естественно, на следующий год абсолютно никакого нет. То есть на данный момент сейчас все люди занимаются 2 вещами. Клиенты пытаются вернуть деньги таким или иным способом, независимо от того, там, напрямую они у туроператора покупали у турагентства или сами по частям как-то свою поездку собирали. Все сейчас пытаются вернуть деньги. Либо второй вариант, из тех заказов, которые у них были, по которым они, естественно, не могли воспользоваться услугами и, возможно, не воспользуются, даже если у них там, грубо говоря, в августе или в июле вылет, они сейчас пытаются вот эти вот заказы перенести на следующий год или на какое-то более позднее время. То есть вот расклад такой сейчас.
Ну, вы знаете, я честно скажу, я турбизнесом-то не занимался никогда, но поскольку я там езжу, путешествую, то я так сталкиваюсь. Я, честно, вообще не понимаю, как можно на следующий год что-то планировать. То есть мне просто непонятно с точки зрения путешественника. То есть я вообще не понимаю, что можно планировать на 2021 год. То есть понятно, что на 2020 планировать ничего нельзя. Тут вопрос ясен. Но в смысле выезда за границу. Но как планировать 2021, я вообще сейчас пока не понимаю. То есть что можно планировать? Ну, то есть можно быть, конечно, там экстра-оптимистом, считать, что все тут закончится быстро. И все в 2021 году будет так же, как в 2019. Я 100% знаю, что этого не будет. То есть возврата к 2019 году в 2021 не будет. Это не надо тут питать никаких иллюзий. Какой-то, да, будет возврат, отбой. Я читаю тут без конца, что на Западе банкротятся крупные компании. То есть компания Hertz, аренда машин в сдачу, она подала на банкротство. Я думаю, что для там немецкого обывателя это, ну я не знаю, это мир перевернулся. Потому что там же популярна эта история. Вышел в аэропорту, взял Hertz, проехал куда тебе надо, оставил в том же аэропорту или в том же месте, куда ты приехал. То есть это давным-давно изобретенная схема. Казалось бы, она не исчезнет никогда. Вместе с объемом путешествий, с людьми, отсутствующими на улице и не путешествующими, начинают умирать все эти смежные сферы. Отели загибаться, арендные компании. Я думаю еще, знаете, про круизные компании, про крупные. То есть, я думаю, что тоже часть из них не выживет. Потому что, например, там одна из круизных компаний, очень крупная, у нее, значит, миллиард долларов кэша, а расходы в год 4. Кэш у нее, ну, лежит просто, оставшийся. И ясно, что она этот год прожить не может. А понятно, что расходы будут все сокращены, тут все понятно. Но суда-то они во владении. С ними же ничего сделать-то невозможно. Что ты можешь сделать со своим судном? Ничего. Оно должно плавать, приносить тебе деньги. Оно стоит.
Ну, это то же самое, что с авиакомпаниями, по сути.
Ну, примерно, да. Но авиакомпании хоть как-то куда-то летают. А круизные суда вообще никуда не плавают и не могут плавать. Да. То есть объем затронутого такой очень большой. Я имею в виду на Западе. И в смысле объема денег. Это колоссальные деньги, которые просто вылетели в трубу из-за того, что люди перестали путешествовать.
Тут по поводу планирования на следующий год, большинство клиентов, они это делают, скажем так, по неволе. Я думаю, многие, кто мог бы вернуть свои деньги, они бы скорее вернули их, чем планировали бы на следующий год. Но в силу определенных обстоятельств деньги застревают в фирмах.
Понятно.
В любых, да. И с их возвратом проблематично. В общем, проще гораздо просто перенести на следующий год.
Да-да, а там уже да, в расчете на то, что эта фирма будет существовать, а если ее не будет, то перенос твой накроется медным тазом.
Да, и более того, могу сказать, что по практике банкротств таких крупных в сфере туризма, как правило, страховая компания, которая с которой работает та или иная туристическая фирма, сумма покрытия, она по страховке вообще даже половину не покрывает того, что по факту банкротства должна компания вернуть. Был такой туроператор «Лабиринт», но его уже, в принципе, можно упоминать, это дело давно минувших дней. Вот. Когда он обанкротился, по страхованию в итоге людям там возвращали, ну, в среднем от 20 до 30% той суммы, которую они оплатили туроператору. Вот. Ну, то есть там кто-то, наверное, более удачно, кто в суд пошел, кто-то как-то, наверное, больше получал. Но вот в среднем по палате вот такие цифры были.
Значит, практика западного банкротства следующая. Я думаю, что российская, она примерно так же, но есть куча нюансов. Но, грубо говоря, все очень просто. Компания подает на банкротство, она несет ответственность, как правило, если это ограничена ответственность, в рамках своего уставного капитала, плюс там собственность, которая у нее есть. Вся эта собственность образует так называемую конкурсную массу. Дальше конкурсная масса это оценивается, дальше она делится на количество долгов компании. И получается, я помню, что когда происходило это с клубом Портсмут, банкротство футбольного клуба Портсмут, то, ну, они были должны всем. То есть они были должны бюджету, они были должны там кейтерингу, я не знаю. То есть не было компаний, которые они были не должны. Все, кто работал на клуб Портсмут, все имели претензии к ним. И результат, это был, по-моему, 2009 год, 2006, может, 2010. Результат очень простой. Все долги были возвращены из расчета 1 пенс на 1 фунт. В 100 раз. То есть, если у тебя признанный долг там 100 фунтов, то тебе возвращали один. И бюджет в этом тоже участвовал. То есть, ну, на равных правах там есть кредиторы в первую очередь, понятно, но их достаточно много. И, ну, я просто к тому, что, ну, это все равно, то есть, это символический возврат такой, да? Поэтому рассчитывать на то, что компания обанкротится и частное лицо попадет в конкурсную массу и что-то серьезное получит, не надо. Я должен сказать, что тут у нас была история в марте, как раз. Значит, мы собирались ехать в Финляндию, оплатили отель через Booking.com. Специально скажу, через Booking.com. А не через кого-то там. Значит, началось это, было вообще в феврале еще, когда мы платили. А их собирались в марте, в конце. Началась вся эта история. Мы написали там Booking.com, сказали, что давайте-ка это, напишите этим, что мы поехать не можем, потому что тут начинаются ограничения по коронавирусу туда-сюда. Те сказали, да, хорошо, мы напишем, значит, написали этим отелю этому. А отель, вот не буду говорить какой. Написали отелю этому, известная линия отелей с сеткой. Значит, отель сказал, нифига, мы денег не вернем, приезжайте, нет вопросов, у нас никаких ограничений нет. Ну, хорошо, я понял, что все, это бесполезно. То есть, ясно, что мы не поедем, с Booking.com припираться бессмысленно, уже это проходилось. Думаю, ну ладно, сами виноваты, типа, ну что, заплатили, не поехали. За 10 дней до нашего выезда закрыли шенгенскую зону. И как только ее закрыли, нам Booking.com написал письмо и сказал, что учитывая, что поездки невозможны, мы вернем вам деньги, и мы нагнем все отели, чтобы они возвращали деньги. Возврат денег займет от 2 до 3 недель. Я сказал, окей, спасибо. Деньги пришли через 3 дня. Поэтому Booking.com организация хорошая, а про отель говорить не буду. То есть возврат денег клиентам, вот такой с точки зрения Booking.com, это абсолютно правильная акция, потому что и у него есть конкуренция, всякие там триваги и прочие. И когда все это закончится, все равно люди начнут путешествовать. И тогда, конечно, люди вспомнят, кто с ними как поступил, да, в это время.
Да, безусловно, безусловно.
И другое дело, что Booking.com по финансовым соображениям мог это сделать, потому что у них очень большая подушка безопасности, больше, чем у всех конкурентов. И поэтому я уверен, что тут не там жалость к путешественникам, тут играет холодный расчет. Они могут это сделать, они делают, они уверены, что эти деньги к ним вернутся все равно. Наверное, так и будет, потому что я, получив возврат от Booking.com, а до этого получив отказ от отеля, понятно, что в отель этот больше никогда не поеду, а с Booking.com работать буду. Хотя сейчас я не знаю, кто там ездит через Booking.com. Куда? А куда можно ездить вообще, скажите? За границу можно куда-нибудь, Сереж? Как
нет, никуда. Нет, сейчас вообще никуда, да.
То есть только по работе, да? У тебя должна быть там бизнес-виза, приглашение и
да,
так далее.
Да. На текущий момент так. И в принципе про чартеры, я думаю, мы можем тоже на ближайшие время, не буду там озвучивать какие-то даты, на ближайшее время...
Ну, на 2020 год мы можем забыть про них?
За границу, скорее всего, да.
Скажите, по России понятно. Скажите, такой вопрос. Но есть же популярные места отдыха у российских людей. Турция возьмем, да?
Да.
Бешеное количество народу отдыхает в Турции. Привыкло к этому, там... По сравнению с российскими местами, я сам не был там ни в Сочи, ни в Крыму, но я знаю, что там дороже и хуже. А насчет Рязани, этого курорта, это удар по людям, удар по Турции, понятно. Есть место там Египет, а летают в Египет сейчас, нет?
Нет, ну, в Египет из России уже давно
не летают. Давно не летают. Окей, Доминикана есть, я знаю, летают. В Дубай летают на отдых, да, люди?
Я
имею в виду пляжный отдых, массовый. Ну, да. Дубай, наверное, не массовый. Но Доминикана-то точно массовый, потому что там недорогие относительно путевки. Что
от
будет с этим?
Зависит.
Да, что будет с этим?
Смотрите, по Египту вообще на ближайшее время теперь можно точно вопрос закрыть.
А там после этой истории со взрывом самолета нашего, да, это все
прекратилось? Да, то есть на какое-то время закрыли полностью полеты, потом начали послабления определенные давать и разрешили летать регулярки в Каир. Но в итоге... Это, ну, для очень отчаянных людей или для очень больших любителей Египта имеет смысл лететь в Каир и потом на внутреннем перелете лететь уже в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, где, собственно, пляжный основной отдых. Есть такие люди, да, но это очень-очень переоцененный отдых в данном случае будет, потому что внутренний перелет тоже не очень дешевый, регулярка до Каира не очень дешевая.
Слушайте, если кто соберется это делать, не надо этого делать, потому что я внутри Египта, 100%. Внутри Египта летал на самолете на внутренней линии. Слушайте, я думал, что это, что он упадет просто. Это какая-то реальная катастрофа. То есть это, ну я не знаю, это не кукурузник, конечно, но это близко к тому, маленький самолет. Я не знаю, сколько ему лет, 50-60, он весь дрожит, дребезжит при подъеме, при посадке. Да, но и когда летит, и что? Мы летели там полтора часа, это катастрофа какая-то просто. Поэтому внутренние египетские линии это нет. Это не отдых, это только напряжение.
Да, поэтому Шарм-эль-Шейх прекрасное место, мне оно нравится, я бы с удовольствием тоже вернулся туда, но я рекомендую все-таки для любителей Египта дождаться все-таки,
когда все откроют. А Турция?
С Турцией, вот на Турцию, на самом деле, у многих крупных туроператоров как раз последняя надежда, особенно у туроператоров, у кого турецкое руководство. Вот. Есть надежда, что там как-то на высших, скажем так, кругах договорятся, и все-таки хотя бы Турция между Россией авиасообщение чартерное откроет. То есть, как бы надежда еще есть, категорически нет, не сказали. Доминикана вряд ли. В этом году очень сомневаюсь, потому что это дорогое направление, и сейчас у людей денег нет, и смысла нет ставить особый чартер на дорогое направление. Не думаю, что он каким-то образом там будет заполняться нормально. То есть в данном случае будут работать операторы, которые специализируются по Турции, они, естественно, будут пробовать Турцию как-то открыть. По Азии есть вероятность, что там ближе к Новому году там как-то с Таиландом договорятся. И все операторы, которые работают исключительно с Россией, они будут потирать ручки и радоваться, что у них, по крайней мере, таких сильных расходов нет, и Россия, естественно, раньше всех откроется. Вот. Но, опять же, еще в данном случае надо будет смотреть по регионам. То есть в случае Москвы и Питера, может быть, там много направлений ближе к концу года откроют. Там ту же Европу пока непонятно, но я не исключаю, вот чехи сейчас вроде бы как бы уже начали там послаблять. Вот
Чехия – это полезный выезд. Полезно, там пиво хорошее.
Да, да. Вот. И, соответственно, в принципе, там из Москвы или Питера Чехию вполне тоже могут открыть, если на выезд будут спокойно выпускать граждан России. Я думаю, опять же, с Чехией как бы, мы сможем там каким-то образом договориться. С Италией, Испанией про них, я думаю, можно забыть.
Ну, это да, это понятно. Но с Чехией политическая обстановка не очень хорошая, поэтому там это могут быть проблемы, а с Турцией вроде пока как-то более-менее.
Ну, вот. Да, в данном случае, я думаю, вот самое вероятное – это готовьтесь отдыхать в Турции. Плюс там по уровню зараженных тоже не так все плохо, по количеству зараженных.
Не худшее, да, из возможных стран в этом плане. Значит, сегодня премьер-министр страны нашей России сообщил, что не надо планировать отпуск за границей, ну, это понятно. Но можно планировать отпуск внутри России и, значит, постепенно внутренний туризм будет открываться. Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем разница между внутренним туризмом и внешним, если мы речь ведем о вирусе. Я, то есть, вообще ее не вижу. Нет, но если ты вылетаешь в эпицентр в Бразилию, там понятно все, да. Тут ясно. Но если ты летишь там в какую-нибудь страну, даже типа Турции, где особого, да, массового заражения нет, и уж, наверное, там в Анталии, которая, ну, самый главный аэропорт туристский, там, наверное, в Анталии вычищат все, и все эти отели будут дезинфицированы. Короче, я не понимаю разницу в этом смысле между... Ну, кроме того, что нужно поддерживать отечественного бизнесмена и давать ему возможность зарабатывать вместо турецкого. Окей. Так как будет организовано это все это вот послабление?
Я думаю, для начала будут открываться пробные какие-то вылеты. будут смотреть за динамикой, там увеличилось количество зараженных, не увеличилось. Uh-huh. То есть, скорее всего, я думаю, будут изначально ставить, там, грубо говоря, один чартер в неделю. Смотреть там, как ситуация меняется, не меняется, и дальше уже регулировать, имеет ли смысл увеличивать количество полетов, не имеет. А по поводу за границу или не за границу, да, тоже абсолютно согласен, но это такая же ситуация как раз была с Египтом. Но мы же глупо утверждать, что в Египте настолько безобразная служба безопасности, что там за 4 года после падения этого самолета там все они не наладили, не сделали лучше. И все равно, даже если бы не запретили эти полеты, какая вероятность, что это снова случится? И такая же вероятность может случиться теракта, грубо говоря, по внутренним авиалиниям. К сожалению, от этого никто на 100% не может быть застрахован. Это, как знаете, вот многие тренеры по единоборствам говорят, что вот вы можете всю жизнь заниматься, но если наступит какая-нибудь ситуация такая критическая, все ваши навыки вам не помогут, потому что к вам просто подойдут и сзади нож в почку воткнут, и как бы вам ничего не поможет. Вот то же самое и с этим. То есть может повезти, может не повезти. И имеет смысл, да, усиливать эти все контрольные меры, но тем не менее Египет, возможно, это прозвучит как конспирологическая теория, но Египет закрыли и недолгое время до сих пор не открывали после присоединения Крыма. Вот. Дальше как бы каждый может сделать вывод сам, но я считаю, что это напрямую связано. Потому что с Турцией там нельзя было рвать отношения никаким образом, потому что слишком много бизнеса взаимодействует между собой, российского и турецкого. Вот. И если мы вспомним ситуацию вот эту напряженную, когда наши истребители сбили в Турции, достаточно быстро там договорились и снова все открыли. Поэтому... А Египет в данном случае просто попал в неудачное время.
Угу. Так, ну хорошо, с Египтом мы поняли. Как организован будет самолет? Вот я могу сказать, что, например, в городе Санкт-Петербурге, в центре, пустынно. Не потому, что жителей там нету. Там жителей всегда не так много. Там просто базовый народ – это туристы, поэтому там создается впечатление этого муравейника. Сейчас там этого ничего нет, там вообще тишина. Я понимаю, что туристы в город не ездят никакие. Окей, иностранцев не будет, примерно, понятно. Если будут российские туристы, то самолет как будет организован? Так же или теперь будут сажать через ряд? Там, я не знаю, то есть, что изменится в самолете?
Поначалу, я думаю, да. То есть вот на текущий момент, по крайней мере, вот мне коллега рассказывала, она недавно летела, по-моему, из Екатеринбурга в Москву, и, ну, естественно, летели все в масках и рассаживали, получается, рассаживали ромбиком, то есть там типа Боинга было, то есть по два ряда по три кресла. Вот, и, соответственно, рассаживали ромбиком. Один человек там на одном ряду, другой человек там через кресло на противоположном ряду. И вот так вот их всех рассаживали. То есть, как она мне написала, говорит, я бы все время так летала.
Да-да-да, я так и подумал. Это же бизнес-класс по факту, да?
Это по сути бизнес-класс, да. Ну, только обслуживание обычное, но по месту это, да, по сути бизнес-класс. Поэтому она говорит, это один из лучших перелетов в экономике.
Ну, то есть, все-таки будут ограничения внутри самолета. Из этого, на мой взгляд, следует же, что ценник должен вырасти или нет?
Ну, так. Я думаю, нет. На чартеры, по крайней мере, нет. Не думаю, потому что сейчас лишь бы полетело.
Нет, смотрите, у меня такая логика общая. Значит, либо там существует очень большая маржа, то есть норма прибыли большая на этих чартерах, либо это бессмысленное мероприятие все. Значит, если ты... Я условно сейчас возьму там... У тебя самолет 300 человек. Если ты возишь теперь 100 вместо 300, то у тебя норма прибыли твоя должна быть 300%, да? Чтобы ты хотя бы просто для того, чтобы слетать и окупить там персонал, аэропорт, бензин и так далее, и так далее. Что эти 100 человек должны тебе хотя бы окупить этот рейс просто. Хорошо, о прибыли речь мы не ведем. Что же, такая маржа получается на чартерных рейсах большая? Была.
Была, да. Но она там много из чего складывается. Там же не только на одном перелете все завязано. Ну, чартеры, как правило, там, у крупных туроператоров, у них авиакомпания своя чартерная. Mm. И, грубо говоря, в составе турпакета можно абсолютно смело продавать перелет в минус, но при этом ты будешь получать прибыль с других сегментов вот этого турпакета. Uh-huh. Поэтому в случае чартеров, да, без проблем. Как регулярка, скорее всего, будет дороже. Это 100%. Плюс не надо забывать, что все-таки расход топлива на половину загруженном самолете будет несколько поменьше. Меньше.
Но пилота все равно сколько было, столько и останется. Ну, хорошо, ну, стюардессу половинят.
Да.
Ну, не знаю. Окей, значит, один плюс мы выяснили. Все будут летать теперь бизнес-классом. Второй плюс. Вопрос. А что будет с ценами вот на турпакеты, допустим? Вот для человека там, который хочет прилететь, ну, я не знаю откуда, без разницы. Из Екатеринбурга, допустим, в Петербург. Ценник на гостиницы в Петербурге. Вот ряд гостиниц здесь закрыт просто вообще. То есть просто закрыт. Не принимают посетителей. Кое-кто открыт. Если начнут организовывать эти туры, то ценник на сам тур будет какой? Больше, чем был? Меньше, чем был?
Ну, по крайней мере, на текущий момент, вот что продается на ближайшее время, а оно все еще продается, он никаким образом не поменялся. То есть, по крайней мере, в компании, где я работаю, я не буду называть, но у нас не поменялось практически ничего по ценообразованию, где-то даже дешевле стало. По другим операторам я, в принципе, смотрел тоже, ну, там, плюс-минус то же самое. Сейчас просто заламывать ценник, опять же, смысла нет, потому что тогда вообще никто не купит.
Да я не про залом, а ровно про обратное. Люди обеднели, очевидно, да, совершенно. То есть пропал целый сегмент людей, которые вообще мысли путешествовать, теперь они вообще путешествовать не будут. То есть спрос сам по себе из-за всей этой истории, он упал. Продавать дороже невозможно, это понятно, потому что есть спрос, потолок спроса этого платежеспособного. А не будет ли это все дешевле? В конце концов, это пляшет от самолетов, от гостиниц, от самих. Не будут ли гостиницы сами по себе дешевле?
По гостиницам, по контрактам пока я вижу тоже примерно то же самое остается. Но на какой момент может начать дешеветь? Когда будет точно известно, что первый вылет состоится в любую страну, неважно вообще какая. Ну, скорее, я так подозреваю, скорее всего, это будет Турция. Но после того, как первый вылет состоится, люди очень быстро начнут суетиться, и кто устал уже дома сидеть, они начнут покупать. И, как ни странно, когда увидят, что какое-то движение по продажам пошло, ближайшие вылеты, скорее всего, будут скидывать цены вот максимально, лишь бы вот по максимуму заполнить самолет, насколько это возможно. Ну, то есть так называемые горящие туры, грубо говоря. Но это вот... Если кто хочет сэкономить и очень хочет все-таки в этом году попасть, если вдруг все-таки будут открыты полеты, я надеюсь на это, вот на второй вылет, если вы готовы в любой момент сорваться, вот прям за сутки до вылета, там за трое суток до вылета второго будет вот максимально хорошие цены. После этого, когда динамика будет уже нормальная, будет снова повышаться, и уже, естественно, никто в минус работать не будет, будет цены повышать, когда вот увидит динамику продаж. Вот. За облачный ценник, естественно, никто заламывать не будет, но за очень дешево потом не получится улететь, это я прям гарантирую. То есть самый оптимальный вариант — это вот второй вылет. Но опять же, это зависит, естественно, от того, когда он состоится, в какую страну и так далее.
Значит, я слышал такую версию касательно круизных компаний, у которых всех корабли стоят на приколе, что для того, чтобы раскрутить маховик этот заново, они дадут баснословные ценники. Баснословные, там, условно, $300 на семью, там, на круиз недельный. Вы верите в это все?
Да, да, там принцип абсолютно такой же, как в чартерах, по сути. Я как когда-то давно работал с круизами, там принцип абсолютно такой же. И будут они абсолютно точно так же делать, и там есть вероятность, что они в каюты, в которые там положено 4 человека заселять, они будут одного человека заселять. То есть это тоже все возможно. Если по-царски хотите тоже поплыть один в каюте, которая рассчитана при этом на 4 человек, тоже вся вероятность есть. Поэтому, если не боитесь, у вас там остались какие-то сбережения, вот первые послабления, это вот самый классный момент будет, чтобы задешево поехать отдохнуть.
Исполнить свою мечту, да?
Да, да. Есть вероятность, кстати, если я свои финансовые проблемы смогу решить, я бы тоже поехал в круиз. Мне очень интересно, вот я давно хотел поехать из Санкт-Петербурга, как раз плавают круизы по Скандинавии. Угу. Вот, и
я вам
буду следить.
Могу ответственно заявить. Есть практика у нас. Значит, я на наших не ездил никогда кораблях.
А там не российский корабль?
Да. Значит, на российском ездить нельзя. Это известный факт, что российского корабля надо избегать, потому что там отдохнуть не удастся. Там корабль на ушах стоит всю поездку. И у меня есть просто приятели, которые ездили с нами на международных линиях, и потом они ездили на этом. Ну, решили, что тут рядом доплыть. Сказали, что прокляли все после любой западной линии, даже самой дешевой, типа там какой-нибудь Royal Caribbean, то лучше, да, лучше ездить на, конечно, международных линиях. У них есть эти круизы. У них, кстати, и так они были недорогие. Я смотрел, да, это Северная Европа, там Скандинавия, Прибалтика, Таллин, Санкт-Петербург. Я не знаю, там $800 за неделю, наверное. Mm-hmm. Я не думаю, что это прямо такой ядерный ценник. Был. Но теперь-то понятно, да, что он должен... Там должны быть заманухи какие-то, должны быть предложения. Я единственное, что в Швецию я теперь опасаюсь ехать. В Швеции же там свобода вирусу. Угу. Вот, и там это как-то подозрительная обстановка такая. Опасаюсь. Но я, другое дело, я был всюду там, и в Швеции, и в Копенгагене, и в Стокгольме, и, ну и в Финляндии, понятно. Поэтому так я, наверное, так бы не поехал просто в круиз именно по Скандинавии. Но если вдруг там меня привлекала Швеция, а Стокгольм, кстати, красивый город. Если вдруг она меня там привлекала, я бы побоялся ехать в Швецию. Там это пёс знает, что у них там происходит. В Дании, угу. Там, в Норвегии особенно, там все нормально, и в Финляндии тоже. А со Швецией это нет. Так же, как и в Англию, я бы постерёгся ехать сейчас.
Ну, нет, в Англию точно нет. В ближайший год, а то и два даже, наверное.
Да, в Англию сейчас такая опасная, потому что англичане не дают полную статистику. Есть такой сайт, которым я пользуюсь для ежедневной таблички. Он называется Worldometers. Я думаю, все его знают. Там все данные дают по всем странам. Все нормально. Значит, есть такое, там две графы. Называется Active Cases. То есть число больных в настоящий момент. То есть в этот день. Сколько людей болеет. И число выздоровевших. Так вот, Англия не дает данных ни по одному, ни по другому. Поэтому ее просто невозможно даже сравнить ни с кем. То есть смертность они дают только тех, кто умер в госпитале, не дают тех, кто умер дома там, и так далее. Я читал оценку, что минимум 8% еще смертности происходит дома, в доме престарелых, там куча вариантов уже есть, кроме госпиталя, куда тебя отвезли. Поэтому реальная картинка, я правда думаю, что она всюду хуже, потому что я смотрел сегодня новости, видео новости из Соединенных Штатов Америки. Вы меня извините, там просто разгул вообще идет. То есть я думал, что у нас люди такие беспечные, не хотят соблюдать в целом. Так в Америке происходит все то же самое. То есть я посмотрел на эти видеокартинки, на все, как они на пляже там ведутся. То есть разговор о том, что там мы будем сидеть на расстоянии 2 метра, вообще не стоит просто. То есть там обычный, стандартный, забитый по уши пляж. И все то же самое. То есть как будто ничего нет. Я уже подумал, что может там это злые подложили старое видео, сказали, что это новое. Но там ответственное агентство, которое новостное, я думаю, что они не стали бы этого делать. И то, что в Америке творится, это бешеное число заболеваний, которое растет, растет, растет. И процент-то, может, не так растет, но вдумайтесь, у них 20 тысяч в день до сих пор новых заболеваний. 20. Россия, там, скажем, 8,5, но Россия не в два раза. Россия в два раза меньше Америки, да, но в России какая-то такая середина, плюс-минус середина, ближе к концу. А в Америке вообще считается, что уже конец должен быть виден. Уже все там, уже недавно в этой эпидемии живут, и у них все равно сопоставимое с нами число заболеваний идет каждый день. То есть, ну, там очень плохая ситуация в США. Ну, понимаешь, почему? Посмотрел этих видео там. То есть люди, да, из Мэриленда фотографию вчера я видел, выкладывал ее в ленте, на Матч Дэйбис я веду ленту ежедневно, выложил даже фотографию специально, как люди гуляют по городу в период там обязательно соцдистанцирования. Там, простите, в масках никого нет, там один или два человека из ста. Я не к тому, что маска спасет, она спасет окружающих от больного, поэтому их надо носить. Но сам факт того, что вам сказано, что надо ходить в масках, нет, никто не хочет. Так что я даже несколько удивился, честно говоря, насколько американцы вот беспечно идут все. Мне казалось, да, они более строго отнесутся. А немцы, которые все исполняли и были дисциплинированы, играют в футбол уже, между прочим. А американцам не то, что футбол, только что президент страны в гольф может поиграть.
Ну, в Америке UFC снова начали проводить турниры по смешанным единоборствам.
Без зрителей, естественно, да?
Без зрителей, да. Причем там у них, я посмотрел, интересный пункт в контракте у всех участников, что если вы заразитесь в ходе проведения этого турнира, то вы претензий не имеете к организации. Но они пошли дальше. Они сейчас решили не в городах проводить, а в ближайшее время будут пробовать проводить турнир на частном острове, куда будут привозить, на влете тестировать бойцов и весь персонал, и они там будут жить. Вот. И, соответственно, все эти турниры будут проходить на острове. Да. Кто смотрел фильм Mortal Kombat, я думаю, посмеются. Там как раз сюжет фильма был в том, что проводили вот как раз турнир по единоборствам на таком каком-то тайном острове.
Спалил все-таки фильм людям. Значит, я думаю, что эта идея с гетто, она витает в воздухе. Футболисты же не смогли английские договориться об этом. Боксеры, наверное, или как это называется? Файтеры, да, наверное, как-нибудь там.
Ну, бойцы.
Бойцы, да. Так смотрели ли вы немецкий футбол без зрителей, Сергей?
Нет.
Почему?
Мне, в принципе, немецкий футбол не очень нравится, а во-вторых, я не могу без зрителей смотреть. Вот в случае боев, вот из спорта я сейчас только UFC смотрю. Потому что в случае боев там зрители не так нужны, как в футболе. Вот футбол, не знаю, почему-то мне вот прям такое пустое ощущение, как, не знаю, как будто пришел на матч какой-то там российской команды третьего дивизиона смотреть, где полупустые трибуны. Вот. Если бы Арсенал играл, смотрел бы, естественно, и с пустыми трибунами, но немцев нет, не готов.
Значит, я посмотрел кое-что. Ну, это тяжелое зрелище, да. Я, правда, тоже внутри себя пытаюсь себя уговаривать, что чемпионат Германии тяжелым зрелищем был и со зрителями тоже.
Да, да.
Вот, поэтому, может быть, не надо судить об этом. Вы знаете, да, что там были на последний матч, который я видел, я уже забыл какой. Лейпциг я смотрел с кем-то там. Нет, не Лейпциг. Нет, Лейпциг, да, я смотрел. И, слушай, я уже не помню. Ну, без разницы. Были вырезаны из картона фигуры вместо зрителей. Угу. На трибунах. И это можно купить за 19 евро. То есть можно себя купить там, выбрать место, и тебя поставят вырезанную. То есть ты присылаешь фотографию в том виде, в котором ты хочешь, чтобы тебя вырезали. И за 19 евро ты на стадионе, и там видно, да, действительно, за воротами этих. Ну, я не знаю, мне кажется, это такое же
Ну, не... молодцы, хорошие дополнительные
заработок придумали. Это да, но в целом это попахивает извратом каким-то тоже.
Если бы они еще прикрутили веб-камеру какую-нибудь к голове вот этого картонного человечка, и ты мог бы смотреть от первого лица еще, это бы вообще прям пушка была бы.
Еще евро за 50, да?
Да-да-да, еще евро 50, и можешь смотреть от первого лица.
Ну, нормально. Нет, я, по-моему, они это не придумали, но англичане сейчас тоже обсуждают эту тему, расстановку этих. Они по-английски слово называется «cut-out». Эти катауты. Я, честно, не знаю, нужно ли это. Мы неделю назад беседовали с Тимуром Журавелем, кто не слышал. Я там пытался заронить в него мысль, что нужно, чтобы телевидение делало дорожки, ну, другие.
Да-да-да, я слушал подкаст. Да, нет, это...
Это нам очень поможет.
Хорошая мысль.
Очень поможет.
Я думаю, какую-нибудь нейросеть придумать, которая...
Ну, да, например.
Все это на, по ходу будет соображать, сама подстраивать интершум, это...
Да, я тоже думаю, что...
Вопрос желания.
Да.
Вопрос желания и денег.
Финансирование, да. Наймите подрядчика, дайте ему денег, пускай он сделает. Потому что совершенно ясно, что английский футбол в 2020 году со зрителями не будет. Ну, вероятность крайне низкая. А до конца 2020 года, на всякий случай, осталось больше, чем половина. То есть мы записываемся в конце мая, а, простите меня, еще 7 месяцев с лишним. Поэтому есть смысл делать это все раз. Два, неизвестно, что будет в 2021 году вообще. Этого никто сегодня сказать не может. Возможно, что все это продлится и дальше, в той или иной форме. Самое печальное, что рассматривается сейчас проект. Я не представляю, как он может выжить, но тем не менее. У Питерения количество зрителей на стадионе. То есть на Эмирас будет не 60 тысяч, а 12. Понимаете, да?
Ну, то есть так же рассаживать.
Да, точно, да, так же бизнес-класс будет у всех. Мне вопрос, а какой они создадут шум тогда? 12 тысяч на 60, это не та атмосфера, к которой мы привыкли. Я был на таких мероприятиях не один раз. Это мимо, это не то. То есть это ясно, что это полупустой стадион такой, убитый.
Я думаю, если задаться целью, там тоже можно все это звукорежиссурой
покрутить. Так правильно, правильно.
Поближе микрофоны там поставить, как
правильным
фанатам, есть... где-то усилить что-то. Я думаю, это все тоже решаемо.
То есть я все это к тому, что это не кратковременная тема, на которую жалко выбросить денег. Эта тема достаточно длинная. Есть, конечно, еще такое опасение, что когда все вернется, а вернется это все, когда будет вакцина, все уколятся и пойдут на футбол, тогда, возможно, выяснится, что вот эта, как вы сказали, нейросистема, логично, да, искусственный интеллект, короче, который придумал
звук. Ну, по сути, да.
Да, который придумал звук. Он звук придумал лучше, чем реальный звук на стадионе. И выяснится, что звук стадиона уже не нужен вообще.
Ну, это такая уже философская дилемма, как, знаете, многие фантасты вот часто поднимают такой вопрос, кто пишут книги или какие-то рассказы про андроидов, что, грубо говоря, когда создадут андроида и искусственный интеллект, то со временем они человека во всем могут заменить. Там, сначала в сначала там в каких-то подсобных работах, потом появятся первые андроиды-спортсмены, и, естественно, они будут более эффектно выступать с большими результатами, это все будет зрелищнее, и со временем как бы андроиды заменят полностью человечество. Вот как бы... Я не знаю, не склонен так думать, по крайней мере, не на наш век это произойдет, мне кажется.
Не знаю. Я смотрел фильм российский. Слушайте, я забыл уже, как он называется. Короче, где люди уже живут с роботами вовсю. Ну, я имею в виду, не в одной кровати спят, а там в хозяйстве роботы заменяют и так далее. И там в медицине. Ну, то есть, помощники. Умные роботы уже, умные. Так там вообще речь в фильме идет про 2029 год. И я так посмотрел на это и думаю, ну, сериал-то российский, с Киров в главной роли, не помню название. Ну, у меня есть там страничка кино, вы можете туда заглянуть, он там один из первых. Я не так давно его смотрел. Так вот, у меня не возникло, знаете, такой изжоги. что вот это все надумано, придумано. Я посмотрел так на это, думаю, да, все это совершенно, это уже рядом, все, все это уже здесь. То есть, ну, во всем, конечно, роботы не заменят пока что. Но пройдет время, и возможно, я не знаю.
Вы фильм «Матрица» смотрели?
Да. Но он немножко о другом. Он такой больше про философию. Мне не близкую. Ну, в принципе, тема, да, такая есть, но мы, я не знаю, она сложная, тема искусственного интеллекта, потому что вы можете много чего почерпнуть от искусственного интеллекта. С другой стороны, человечество должно определиться, как с ним быть, что ему можно, что нельзя. Я тут слушал программу, что одна из проблем состоит в том, что надо научить, например, водителя, ну, в беспилотнике, как должен водитель себя вести в аварийных ситуациях. То есть на сегодняшний день закладывается тема, что мой пассажир должен всегда выжить. Ну, и такая у него стратегия у робота, который ведет. То есть прерогатива – это безопасность моего пассажира и, в принципе, по барабану, что происходит там в округе. И этот вопрос не решен. Устроит ли это вот в целом человечество как система такая, что каждый робот будет защищать своего водителя, и будет война роботов тогда. А страдать будут все равно люди.
Да.
То есть тут проблем много. Я к тому, что мне кажется, что задача сделать нормальный интершум, подстроить, не обязательно уже роботов надо привлекать, можно людей взять, чтобы они сделали. Ну, я уверен, что задача абсолютно решаемая. Если англичане захотят, или российское телевидение, или там любое другое, то задачу можно сделать. Немцы на эту тему не запаривались. У немцев, кстати говоря, там протесты идут болельщиков, ну, особо этих. Как так сказать, я даже не знаю... Особо хардкорных, наверное, болельщиков, которые сообщают, что надо все отменить, потому что без болельщиков это не футбол. Угу. Вы согласны?
Сложно сказать.
Почему? Мне кажется,
все просто. Я как зритель, именно... допустим, немецкого чемпионата, я не могу его без болельщиков смотреть. Но, с другой стороны, это скорее вопрос качества продукта. То есть, как вы правильно заметили, да, что немецкий чемпионат, он, в принципе, не самый зрелищный. Вот. И я не уверен, что... Если бы сейчас только немецкий чемпионат был с болельщиками, а все остальные вообще бы не выступали, никакие другие чемпионаты не работали бы, я не уверен, что все равно бы я бы его смотрел. Ну, что-то бы посматривал, наверное, там какие-то более-менее вменяемые матчи, там, Шальке, с Боруссией, с Баварией и так далее. Но все равно я не уверен, что я бы его смотрел. А Англию, да, будет без болельщиков, я, в принципе, все равно буду смотреть. Да, ощущения чуть-чуть не те будут, но... Это все равно временные меры. Нельзя прям так категорично говорить, что либо играем с болельщиками, либо не играем вообще. Нет, ну, я с таким не согласен.
Это радикализм, да, потому что болельщиков телевизионных там в тысячи раз больше, чем болельщиков, которые ходят на футбол. И интересы телевизионных болельщиков, как мы понимаем, они для индустрии всей гораздо более ценны, чем интересы болельщиков, которые ходят на стадион. Потому что нет телеконтракта большого, нет большого куска заработка у клубов, ну и, соответственно, нет зарплаты у игроков и так далее, и так далее, и так далее.
Тему интершума один момент хотел добавить, что этот вопрос уже, например, давно в сфере юмора решили. То есть, ну, это ни для кого уже давно не секрет, что многие юмористические шоу, когда они видят слабую отдачу от зала, в телекартинке они накладывают еще дополнительно смех, который уже там давно записан, и даже там долго в мемы всякие ходили, что когда вы смеетесь над юмористическими передачами, вместе с вами смеются там сотни умерших людей уже давно. Потому что вот эти звуки, подложки, вот эти все смеха зала, они были записаны уже очень давно.
Вот злые. Это почему обязательно умерших? Может, еще живы люди?
Да. Интернет – среда токсичная достаточно.
Да. Значит, когда начнется футбол в Англии, это большой вопрос. В Англии же все нормально не могут ничего делать. Я думаю, что просто все люди, которые питали иллюзии по поводу Англии, они у них развеялись. Что Англия дееспособная страна, Англия страна недееспособная. И только в воскресенье, ближе к ночи, они выпустили протокол о том, как могут тренироваться контактно элитные спортсмены. Ну, соответственно, этот протокол будет запущено дело, начнутся контактные тренировки, дальше их будут мерить. Ну, как меряют в Англии, мы тоже знаем. Угу. Это не Германия, и уровень достоверности измерений, ну, на фоне немцев, я думаю, это в разы меньше просто. Я видел просто эту сцену еще как в Ньюкасле, значит, когда они заезжали на тренировки в понедельник прошлый. Стояла, значит, как бы мы сказали, бабушка-вахтер. В повязке. Ну, ясно, все, совершенно ясно, что это человек, который впервые в жизни взял эту кисточку, которой берут мазок. Не, окей, ей показали два раза. Впервые, я имею в виду, вот не прямо, когда она брала, а накануне. К ней приехали, ее обучили, как брать мазки. Ну, что говорить об этом, о достоверности этого теста? Ну, это смешно. Короче говоря, пока идут тренировки, дата начала чемпионата Англии и возобновления неизвестна. Существует до сих пор большая вероятность, что чемпионат Англии доигран не будет. В Испании разрешил премьер-министр играть, начиная с 8 июня. Начинать вроде испанцы собираются 12 июня. Ну, окей, да, за два месяца они к августу закончат, если они начнут. И они вообще доиграют. Надо еще на немцев посмотреть, доиграют ли немцы. Пока вроде нет, там ничего, криминала никакого, но тем не менее. Значит, Англия, по смыслу, чтобы мы все понимали, отстает от Испании где-то на месяц. Окончанием эпидемии считается регулярный рост не более 1%. В Англии его нет вообще. В Англии рост больше 1% пока что. То есть еще не началась даже точка, от которой можно там начинать измерять окончание. А в Испании это третья неделя пошла уже. Уже пошла. Так что примерно на месяц Англия отстает. Если в Испании начинают играть там, допустим, 12 июня, то, допустим, предположим, это 10 июля какой-нибудь в Англии, это ломает все абсолютно планы УЕФА, существующие по поводу доигрыша Лиги Чемпионов к 1 сентября и так далее. Ну, с другой стороны, можно сказать, что Англия может не играть, да, чемпионат, а просто доиграть Лигу Чемпионов в режиме какого-нибудь финала четырех. В субботу полуфиналы там, да, а в воскресенье финал, ну, допустим, и Лигу Европы также доиграть. Ну, предположим, да, в Германии где-нибудь собраться там на карантине. Еще я могу себе представить как-то эту историю. Но как доиграть чемпионат Англии, тогда непонятно. В общем, там 100 тысяч и один вопрос еще. И я не знаю, как он будет решен. Я вчера прочитал, что Евролига баскетбольная, они собрались и ее отменили просто. Потому что невозможно держать команды в таком подвесе, в постоянном. И это логичное, разумное решение. Но, видимо, не те деньги завязаны в баскетболе, что в футболе.
Да. Тут вопрос еще, как команды растренированные вообще играть будут выходить.
Да, да.
В данном случае, я уже не помню, кто там в плей-офф Лиги Чемпионов из немцев, но по логике вещей самые натренированные и самые подготовленные должны быть немецкие команды, по логике вещей.
Ну, немцы, Бавария тренировалась с 5 апреля, 15 мая играла, то есть, ну... Там сколько получается? Это 6 недель плюс-минус. Ну, все так и говорят, что 6 недель нужно все равно, чтобы тренироваться. Англичане только начали, грубо говоря, там 20 мая, 19-го. Посчитайте, что такое 6 недель. Это июль. По-всякому. Это июль. Все. Поэтому все разговоры про то, что в Англии начнут 12 числа, это смешно. 12 числа ничего не начнут. Поэтому у нас еще, я думаю, гарантированный месяц до того, как мы сможем думать о том, что мы посмотрим футбольную команду «Арсенал». А учитывая, что ничего не понятно ни с трансферным окном, ни с теми ценами, которые в результате будут на рынке, они рухнут, понятно. Ничего не понятно, то разговор о том, кого «Арсенал» купит, как он купит, это разговор ни о чем на сегодняшний день. Ну, то есть вообще ни о чем.
Я даже сейчас никакие вот именно. То есть раньше я всегда читал прям каждый день, у меня приходили сообщения там, когда что-то, какие-то слухи по Арсеналу, по трансферам. Сейчас я вообще даже не лезу, не захожу в это.
Ну, логично.
Я инстаграмы футболистов смотрю, как они отдыхают. В принципе, хоть кому-то хорошо в это время. Они вполне себе наслаждаются жизнью. Там он Беллерин рассказывал, как он вернулся к рисованию, учится рисовать.
Вот. Рисовать
почему нет? Но он как раз рассказывал, что я, в отличие от многих футболистов, у которых там футбол – это единственное и главное увлечение в жизни, я стараюсь там, естественно, футбол – там большая часть моей жизни, но я стараюсь еще чем-то другим творческим заниматься. Это правильный подход, почему нет, и действительно интересно, пока мы не видим футбол, интересно, как наши футболисты, ну, мне, по крайней мере, на что талантливы. Например, вот я буду всю жизнь вспоминать такого замечательного нашего футболиста, как Томаш Росинский. Он, например, гитарист. Вот за ним тоже было всегда интересно наблюдать, как он там с какими-то группами иногда даже выступал. Петр Чех на барабанах у нас играл. Поэтому самое время... Не, немножко глубже понять, что за люди за нас играют, а не только расценивать их как футболистов
это,
на поле.
Это вообще всех нас тоже касается. У всех нас есть какие-то дополнительные способности, которые как раз имеют шанс развиться в тот момент, когда нет футбола.
Ну, кстати, моя вторая, скажем так, профессия, такое полухобби, которое иногда немножко деньги приносит, со звукозаписью связано, она же тоже сейчас из-за того, что я не могу контактировать с людьми, ну, то есть, грубо говоря, вот там я делаю фонограммы, и ко мне приходит там какая-то команда, которым нужно фонограмму под выступление записать, а команда косплееров, например, а их там 10 человек, но я не могу сейчас в такое время 10 человек у себя в квартире набить.
А зачем вот, набивать? А нельзя дистанционно их записать?
Микрофон и вся звукоизоляция мои-то должны быть.
А поодиночке их нельзя записывать, только все вместе?
Ну, в идеале всех вместе, да. Но, опять же, когда через твою квартиру там за день 10 человек пройдет, тоже это... если бы у меня не было родственников, там, бабушки с дедушкой, которым мне иногда надо на дачу возить продукты, и я бы с ними никак не контактировал, тогда, да, наверное, я бы согласился.
Понятно.
Но так как мне с ними надо контактировать, я так рисковать не могу. И более того, из-за того, что не только спортивные мероприятия, но и всякие творческие там всякие фестивали музыкальные, аниме-фестивали и так далее, это все тоже отменяют, соответственно, и спроса на такие услуги тоже особо-то и нет.
Понятно. Вот. Сейчас никому не легко. И, друзья мои, сейчас я сделаю объявление небольшое по поводу подкастов на Матч Дэй на следующий сезон. Мы не знаем, какой будет следующий сезон по длине, поэтому мы объявили подписку на период с 1 июня по 31 декабря, то есть на 2020 год, на мы типа считаем, что новый сезон у нас будет с 1 июня на Матч Дэй. Мы будем программу делать с 1 июня для нового сезона. Учитывая тяжелое состояние, что всем плохо, мы сделали подписку по 199 рублей на 7 месяцев. То есть по цене двух программ. Так что приходите, подписывайтесь. Когда футбол начнется, все вздорожает. Сергей вот сказал, что как только все начнется, все цены вернутся, да? Да, это объективная реальность, поэтому надо брать тогда, когда есть возможность. Так что мы выступаем практически вот как круизная компания, которая за $300 семью вывезет. Да. Ну хорошо, наступает лето, это наш последний весенний подкаст. Сергей у нас всегда приходит в первый подкаст и в последний. Последний подкаст мы сегодня должны были разговаривать об итогах сезона. Итогов сезона нет. Непонятно, когда будут, и неизвестно, будут ли они вообще. Поэтому пока не будет ясности о том, что происходит с футбольными сезонами в Англии, мы будем просто записывать подкасты разные. И до момента, пока ничего не прояснится, никакой особой регулярности в Арсенал подкастах не будет по понятным причинам. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам, Иван, спасибо большое.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. И не забывайте, что как быть непобедимыми, знаем только мы.